микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы ознакомимся с тем, каковой предстает постреволюционная Вильна Украина периода гражданской войны в автобиографическом произведении Константина Паустовского «Повесть о жизни». Эпиграфом ко всему тому, о чем далее будет говориться, мог бы стать лозунг тех лет, приводимый Паустовским: «Хай гирше та инше», то есть «чем лучше, тем хуже», который, согласно его же свидетельству, был в то время самым популярным в Киеве. Начнем с самого актуального для сегодняшней Украины – мобилизации. «Петлюра все ту же затягивал петлю вокруг Киева», – пишет Паустовский. Тогда гетман Скоропадский выпустил приказ о мобилизации всех без исключения мужчин от 18 до 35 лет. За неявку мобилизованных должны были отвечать своей головой коменданты домов. В приказе было просто сказано, что в случае сокрытия мужчин этого возраста коменданты домов будут беспощадно расстреливаться. Конец цитаты. Пришла повестка и Паустовскому. Он, будучи подданным Российской Федеративной Советской Республики, был уверен в своей безопасности и потому смело явился на призывной пункт. Далее авторский текст. «Я показал офицеру свои документы и твердо сказал, что я, как гражданин Российской Советской Федерации, призыву в гетманскую армию не подлежу». «Какой сюрприз», — сказал офицер и, гримасничая, поднял брови. «Я просто очарован вашими словами. Если бы я знал, что вы соблагоизволите явиться, то вызвал бы военный оркестр. Ваши шуточки не имеют отношения к делу». «А что имеет?» — зловеще спросил офицер и встал. «Может быть, вот это?» Он сложил кукиш и поднес его к моему лицу. «Дулю», — сказал он, — «дулю с маком стоит ваше советское еврейское подданство. Мне начхать на него с высокого дерева». И в результате повествователя все-таки мобилизовывают. В гвардию самого пана гетмана и в толпе других мобилизованных под конвоем уводят в казармы. Вся эта комедия, замечает мобилизованный, подкрепленная солдатскими штыками, была так нелепа и неправдоподобна, что я решил осмотреться и поскорее бежать. Но балаган оказался кровавым, написано далее. В тот же вечер были застрелены часовыми два парня за то, что они вышли за ворота и не сразу остановились на окрик. О мобилизованных. Большинство мобилизованных состояло из моторных хлопцев. Так называли в городе хулиганов и воров с отчаянных окраин. То были отпетые и оголтелые парни. Они охотно шли в гетманскую армию. Было ясно, что она дотягивает последние дни. И моторные хлопцы лучше всех знали, что в предстоящей заварухе можно будет не возвращать оружие, свободно пограбить и погреть руки. Поэтому моторные хлопцы старались пока что не вызывать подозрений начальства и, насколько могли, изображали старательных гетманских солдат. Полк назывался «Сердюцкий его светлости ясновельможного пана гетмана Павла Скоропадского полк». Я попал в роту, которой командовал бывший русский летчик, пан Сотник. Он не знал ни слова по-украински, кроме нескольких команд, да и те отдавал неуверенным голосом. Прежде чем скомандовать «праворуч» направо или «ливоруч» налево, он на несколько мгновений задумывался, припоминая команду, боясь ошибиться и спутать строй. Он с открытой неприязнью относился к гетманской армии. Иногда он, глядя на нас, покачивал головой и говорил: «Ну и армия ланцепупского шаха! Сброд, шпана и хлюпики!» Несколько дней он небрежно обучал нас строю, обращению с винтовкой и ручными гранатами. Потом нас одели в зелено-табачные шинели и кепи с украинским гербом, в старые бутсы и обмотки и вывели на парад на Крещатик, пообещав на следующий день после парада отправить на Петлюровский фронт. Заметим, что абсурд даже более запредельный, чем на сегодняшней Украине. Националистов мобилизовывает воевать с националистами. Впрочем, сегодняшней Украине, скорее всего, предстоит и такой вариант. Читаем далее. На следующий же день полк отправили на передовую. При выходе с территории части на поверке оказалось, что 12 человек уже не хватает. Летчик безнадежно махнул рукой и сказал: «А ну вас всех к чертовой матери, стройся». Мы кое-как построились. «Кроком руж!» – скомандовал летчик, и мы, поеживаясь, вышли из сырого и сомнительного воздуха казармы в резкий воздух раннего зимнего утра. Дошли до позиций, где повествователь, выставленный на наблюдательный пост, случайно нажимает на спуск винтовки. И далее снова текст Паустовского. Тотчас в ответ затрещали беспорядочные выстрелы с кладбища. Там, очевидно, накапливались петлюровцы, и мой выстрел вспугнул их. Затем в рассветной мути со стороны Киева возник воющий свист снаряда. Мне показалось, что снаряд идет прямо на нас. И я не ошибся. Снаряд ударил в бруствер, взорвался с таким звуком, будто воздух вокруг лопнул, как пустой чугунный шар. Осколки просвистели стаей стрижей. Второй снаряд ударил около лисьей норы. Из блиндажа выскочил пан Сотник. Третий снаряд снова попал в бруствер. «Свои!» – закричал рыдающим голосом пан Сотник и погрозил в сторону Киева. «Свои обстреливают! Идиоты! Рвань! В кого стреляете? В своих стреляете, халявы!» Пан Сотник повернулся к нам. «Отходить! Живо, без паники! К чертовой матери вашего гетмана!» Перебежками, ложась каждый раз, когда нарастал свист снаряда, мы спустились на приорку. Первым и, конечно, бежали моторные хлопцы. Оказалось, что гетманская артиллерия решила, будто наши окопы уже заняты петлюровцами, и открыла по ним сосредоточенный огонь. Потрепанные и поредевшие гетманские части начали стягиваться на площадь посреди приорки. Жители приорки высыпали на улицы и с нескрываемым злорадством обсуждали отход сердюков. На Приорской площади мы по приказу пана Сотника свалили в кучу винтовки и патроны. Немцы тотчас подъехали к этому оружию и начали его невозмутимо охранять. Гетман или петлюра, немцам было все равно. Прежде всего должен соблюдаться порядок. На нас они даже не смотрели. А теперь по домам. Сказал пан Сотник, отцепил и бросил на мостовую свои желто-голубые погоны. Кто как может. Комментарий от повествователя. «Мне осточертел этот военный и политический балаган. Толпы щирых украинцев, стоящие редкими рядами на тротуарах, кричали петлюровцам «Слава!», а на меня смотрели с бешеной злобой. Я осознавал, конечно, что время легендарное, почти фантастическое, иной раз похожее на бред или чрезмерный гротеск. Время, да, хочется поправить повествователя, но еще больше страна, еще больше жители. Серые мысли мелькали у меня в голове, и я вяло думал, когда же кончится этот бестолковый любительский спектакль с гетманами, атаманами, петлюрой, с выкрикиванием трескучих лозунгов, неразберихой мыслей, полной путаницей, понятий и злобой, гораздо большей, чем это оправдывалось обстоятельствами. Когда же задернется занавес на этой наспех сколоченной эстраде, где, к сожалению, лился не клюквенный экстракт, а настоящая кровь? Этот во многом риторический вопрос можно смело переадресовать украинским политическим деятелям наших дней. Отмечу еще одну интересную подробность. В воспоминаниях об Украинской республике 19 года тон обычно сахаринового Паустовского меняется. Его текст обретает ироничную, часто и едкую саркастичность, свойственную его однокорытнику Булгакову. Да и неудивительно, фарсовость ситуации и не предполагает иную. В особенности много таких совпадений в главе «Фиолетовый луч», посвященной уже пребыванию у власти петлюры, такому же кратковременному, как предыдущая власть Скоропадского. Читаем. «Кричать во весь голос «Слава!» несравненно труднее, чем «Ура!» Как ни кричи, а не добьешься могучих раскатов. Издали всегда будет казаться, что кричат не «Слава!», а «Ава!» «Ава! Ава!» В общем, это слово оказалось неудобным для парадов и проявления народных восторгов. Особенно, когда проявляли их пожилые громадяне в смушковых шапках и вытащенных из сундуков помятых жупанах. Поэтому, когда наутро я услышал из своей комнаты возгласы «Ава! Ава!», я догадался, что в Киев въезжает на белом коне сам атаман украинского войска и гайдамацкого коша пан Петлюра. Петлюра не обманул ожиданий киевских горничных, торговок, гувернанток и лавочников. Он действительно въехал в завоеванный город на довольно смирном коне. Коня покрывала голубая попона, обшитая желтой каймой. На петлюре же был защитный жупан на вате. Единственное украшение – кривая запорожская сабля, взятая, очевидно, из музея, била его поляшком. Щирые украинцы с благоговением взирали на эту казацкую шаблюку, на бледного припухлого петлюру и на гайдамаков, что горцевали позади петлюры на косматых конях. Гайдамаки с длинными синевато-черными чубами, оселедцами, на бритых головах напоминали мне детство и украинский театр. Там такие же гайдамаки с подведенными синькой глазами залихватски откалывали гапак. «Гоп, куме, не журись, туди-сюди повернись». Оценим и другие сходства событий тех лет с днями нынешними. Первое. Петлюра привез с собой так называемый галицийский язык, довольно тяжеловесный и полный заимствований из соседних языков, который, замечу, после долгого перерыва внедряется и ныне. Еще одно. В первые дни петлюровской власти опереточные гайдамаки ходили по Крещатику со стремянками, влезали на них, снимали все русские вывески и заменяли их украинскими. Третье. Петлюра пытался возродить слащавую Украину, но ничего из этого, конечно, не вышло. Некогда блестящий Киев превратился в увеличенную Шполу или Миргород с их казенными присутствиями и заседавшими в них довгачхунами. Все в городе было устроено под старосветскую Украину, вплоть до ларька с пряниками под вывеской «Оце Тарас с Полтавщины». Длинноусый Тарас был так важен, и на нем топорщилась и пылала яркой вышивкой такая белоснежная рубаха, что не каждый отваживался покупать у этого оперного персонажа жамки или мед. Вывод. При Петлюре все казалось нарочитым. И гайдамаки, и язык, и вся его политика, и сивоусые громадяне, шовинисты, что вылезли в огромном количестве из пыльных нор, и деньги, все вплоть до анекдотических отчетов директории перед народом. При встрече с гайдамаками все ошалело оглядывались и спрашивали себя, гайдамаки это или нарочно? При вымученных звуках нового языка невольно приходило в голову, украинский это язык или нарочно? А когда давали сдачу в магазине, вы с недоумением рассматривали серые бумажки, где едва проступали тусклые пятна желтой и голубой краски, и соображали, деньги это или нарочно? В такие замусоленные бумажки, воображая их деньгами, любят играть дети. Фальшивых денег было так много, а настоящих так мало, что население молчаливо согласилось не делать между ними никакой разницы. Фальшивые деньги ходили свободно и по тому курсу, что и настоящие. Не было ни одной типографии, где наборщики и литографы не выпускали бы выселять поддельные петлюровские ассигнации – карбованцы и шаги. Многие предприимчивые граждане делали фальшивые деньги у себя на дому при помощи туши и дешевых акварельных красок. Конец цитаты. Думается, возврат к этой замечательной денежной системе ждет и современную украинскую державу. И, наконец, фарс чистой воды. Это уже упоминаемый отчет директории перед народом. Весь город пытался прорваться на этот отчет, предчувствуя неожиданный аттракцион, свидетельствует Паустовский. Так оно и случилось. Зрители искренне веселились, но настороженно затихли, когда на сцену тяжело вышел пожилой министр державных балансов, иначе говоря, министр финансов. У этого министра был взъерошенный и брончливый вид. Он явно сердился и громко сопел. Его стриженная ежиком круглая голова блестела от пота. Сивые запорожские усы висели до подбородка. Никакого доклада он делать не собирался. Он подошел к рампе и начал прислушиваться к гулу в зрительном зале. Для этого министр даже поднес ладонь, сложенную чашечкой, к своему мохнатому уху. Послышался смех. Министр удовлетворенно усмехнулся, кивнул каким-то своим мыслям и спросил. «Москали?» Действительно, в зале сидели почти одни русские. Ничего не подозревавшие зрители простодушно ответили, что да, в зале сидят преимущественно москали. «Так», – зловеще сказал министр и высморкался в широченный клетчатый платок. «Очень даже понятно, хотя и не дуже приятно». Зал затих, предчувствуя недоброе. «Якого ж біса?» – вдруг закричал міністр по-українськи і покраснел, як бурак. «Ви приперлись сюди з вашої поганої Москви, як мухи на мед. Чого ви тут не бачили? Бодай би вас громом розбило. У вас там в Москві доперло до того, що не то, що покушать немає чого, а і в***то немає чим». Зал возмущенно загудел. Какой-то человечек выскочил на сцену и осторожно взял министра Балянцева под локоть, пытаясь его увести. Но старик распалился и так оттолкнул человечка, что тот едва не упал. Старика уже несло по течению. Он не мог остановиться. «Что ж вы мовчате?» – спросил он вкрадчиво. «Га? Придуриваетесь? Так я за вас отвечу. На Україні вам і хліб, і сахар, і сало, і грячка, і квітки. А в Москві дулю сосали з лампадним маслом. Ось як». Уже два чоловіка осторожно тащили міністра за поли чесучового піджака. Но он яростно відбивався і кричав: «Голопупи, паразити, геть до вашої Москви. Там маєте своє жидівське правительство. Геть!» Красного від негодування старика наконец уволокли за куліси. И тотчас, чтобы смягчить неприятные впечатления, на сцену выскочил хор парубков. В лихо заломленных смушевых шапках ударили бандуристы, и парубки, кинувшись в присядку, запели: «Ой, що там лежить за покойник? То не князь, то не пан, не полковник, то старой бабы-мухи полюбовник». На этом отчет директории перед народом закончился. Еще один актуальный аспект – удержание ускользающей власти. Даю слово Паустовскому. Отправление Петлюры, равно как и отправление Гетмана, осталось ощущение полной неуверенности в завтрашнем дне и неясности мысли. Петлюра больше всего надеялся на французов, занимающих в то время Одессу. Петлюровцы распускали слухи, будто французы уже идут на выручку Киеву, будто они уже в Виннице, в Фастове, и завтра могут появиться даже в Боярке, под самым городом, бравые французские зуавы в красных штанах и защитных фесках. В этом клялся Петлюре его закадычный друг, французский консул Энно. Газеты, ошалевшие от противоречивых слухов, охотно печатали всю эту чепуху. Слухи при Петлюре приобрели характер стихийного, почти космического явления, похожего на моровое поветрие. Это был повальный гипноз. Слухи эти потеряли свое прямое назначение – сообщать вымышленные факты. Слухи приобрели новую сущность, как бы иную субстанцию. Они превратились в средство самоуспокоения, в сильнейшее наркотическое лекарство. Люди обретали надежду на будущее только в слухах. Даже внешне киевляне стали похожи на морфинистов. При каждом новом слухе у них загорались обычно мутные глаза. Речь из косноязычной превращалась в оживленную и даже остроумную. Даже самые матерые скептики верили всему, вплоть до того, что Украина будет объявлена одним из департаментов Франции, и для торжественного провозглашения этого государственного акта едет сам президент Пуанкаре, или что киноактриса Вера Холодная собрала свою армию и, как Жанна д'Арк, вошла на белом коне во главе своего бесшабашного войска в город Полтаву, где объявила себя украинской императрицей. По существу это был чудовищный апокриф лжи и неудержимый фонтан беспомощных и растерявшихся людей. Конец цитаты. Как видим, украинцы предпочитали жизнь в сказочной действительности не только в наши дни. Точно так же, как и петлюровцы, подобно теперешним славным украинским рыцарям, грабеж и бегство сражением. Читаем финал главы. Когда всем стало ясно, что дело Петлюры пропало, в городе был объявлен приказ петлюровского коменданта. В приказе было сказано, что в ночь на завтра командованием петлюровской армии будут пущены против противника смертоносные фиолетовые лучи, предоставленные Петлюре французскими военными властями при посредстве друга свободной Украины, французского консула Энно. В связи с пуском фиолетовых лучей жителям города предписывалось во избежание лишних жертв в ночь на завтра спуститься в подвалы. Утром город был свободен от петлюровцев, выметен до последней соринки. Слухи о фиолетовых лучах для того и были пущены, чтобы ночью уйти без помехи. Чего и пожелаем теперешним сведомым. И на этом прервемся, пожалуй. Добавим лишь в качестве завершения еще одно суждение Паустовского. У каждого народа есть свои особенности, свои достойные черты. Но люди, захлебывающиеся слюной от умиления перед своим народом и лишенные чувства меры, всегда доводят эти национальные черты до смехотворных размеров, до патоки, до отвращения. Поэтому нет злейших врагов у своего народа, чем квасные патриоты. Конец цитаты. Что к этому можно добавить? Разве вот что. Упаси нас Бог от форм такого патриотизма, о котором мы только что читали. Впрочем, таковой нам, в отличие от сведомых хохлов, как раз глубоко претит. Что думается, их и бесит в нас более всего.